стране чудес.
Здравствуйте, ребята! Меня зовут Ольга Войцеховская, и мы начинаем программу
«В стране чудес».
Сегодня мне будет помогать Арина Чичканова.
Здравствуйте, ребята!
Арина, ну что, как началось твое лето? Как начались твои летние каникулы?
Мое лето началось прекрасно. С самого начала лета я очень много гуляла, кушала мороженого и отдыхала. Лето – это такое прекрасное время, которое просто не описать словами.
Здорово. Как ты закончила учебный год?
Весь учебный год я окончила на круглой пятерке. Я вышла круглой отличницей.
Ты большая молодец, умничка. И скоро ты собираешься к бабушке?
Да, все верно.
Но ты не знаешь, да, насколько я понимаю, насколько ты уезжаешь, потому что тебе нужно заниматься спортом. Ты занимаешься спортом. Расскажи, здесь, в Екатеринбурге, каким спортом ты занимаешься?
Я занимаюсь профессиональным спортом в сфере конькобежного спорта. Я занимаюсь бегом, занимаюсь легкоатлетическими упражнениями и прочим.
Здорово. А вот сейчас, когда лето, вы что, на коньках катаетесь?
Нет, вместо коньков летом мы используем обычные ролики. Они схожи в использовании и те же самые ощущения, что и зимой, передают ролики летом.
Угу. Как проходит вот ваш тренировочный день? То есть вы успеваете и потренироваться, побегать, и позаниматься легкой атлетикой, и покататься на роликах, так? Или же это как-то в разные дни?
Все проходит, да, все верно, все проходит в разные дни. По понедельникам, средам и пятницам у меня ролики, а все остальные дни я просто занимаюсь обычными упражнениями вместе с тренером. Например, бег, приседания, отжимания и прочее.
А у тебя есть выходной день, свободный от тренировок?
Да, свободный день у меня четверг.
А ты знаешь, что раньше у россиян не было официальных выходных? Они жили и работали без выходных. Но 14 июня 1897 года в Российской империи законодательно запретили работать по воскресеньям. Рабочие наконец-то получили официальный законный выходной. По закону, который издал Николай II, на заводах, фабриках, мануфактурах нельзя было работать по воскресеньям и по праздникам. Праздники были, разумеется, церковные, кроме новогоднего 1 января. Рабочие отныне отдыхали 25 марта на Благовещение, 6 и 15 августа Преображение Господне и Успение Пресвятой Богородицы. 8 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы, в рождественские дни 25 и 26 декабря, все это по старому стилю, в понедельник и во вторник – недели пасхальной, на Вознесение Господне и в Троицу. В 1918 году Совет народных комиссаров, свежесозданный РСФСР, пошел еще дальше. Он издал постановление об отпусках. Об отпусках в кавычках. Это было доселе и вовсе неслыханное явление. То есть раньше не знали ни о каких отпусках и не было никаких отпусков. А сейчас мы имеем законное право выходить в отпуск. У детей это называется каникулы. Ты поедешь к бабушке. Да? У тебя будет вот такой вот отпуск или каникулы. Если бы ты уже была постарше и работала, ты бы назвала это отпуском. Арина, у тебя есть младший брат.
Да, моего младшего брата зовут Петр. Вероятно, вы уже слышали программу с его участием.
Сколько ему лет?
Ему 5 лет.
Ты знаешь, Арина, сегодня мы будем читать рассказ Елены Кононенко, который называется «Братишка». Слушаем?
Слушаем.
Ровно в 3 часа дверь открылась, и на пороге палаты выросла знакомая смешная фигурка в длинном халате. «Матрос, к тебе!» – сказали раненые, поднимая головы. «Вижу!» – гордо отозвался Лаврентьев, хотя он ничего не видел. Он не мог видеть. Он был слепой. Петя пошел в угол палаты, где лежал Лаврентьев, сел на табурет, вытащил что-то из кармана и поднес к уху матроса. «Что это?» – изумленно спросил Лаврентьев, и улыбка, точно солнечный луч, тронула его губы. «А ты слушай, это море! Узнаешь? Это я к тебе принес, у бабушки выпросил. Слышишь, как шумит? Она у бабушки 50 лет живет, а гладкая какая!» Петя отвел раковину от уха Лаврентьева и приложил к его щеке. «Бери насовсем!» – сказал он, вздохнув. «Только не разбей, ладно?» «Балуешь ты меня, братишка!» – счастливо шепнул Лаврентьев и, поймав шершавую Петину руку, потряс ее своей большой. «Вот еще!» – покраснел Петя. «Мне не жалко!» Матрос пошарил рукой на тумбочке, взял с блюдца пряник и сунул в рот Пете. «Не надо!» – сконфуженно пробормотал Петя, оглядываясь по сторонам, не смотрит ли кто на них. «Ешь, он сладкий!» – требовательно сказал матрос. «Нам шеф из фабрики прислали. Там в бумажке еще. Вкусно?» «Вкусно!» Потом они долго о чем-то шептались. Сквозь большое матовое стекло ползли в палату сумерки. Окутали белые стены, белые постели, пузырьки с лекарствами. В палате стало печально. И все с нескрываемой завистью глядели в угол, откуда доносился звонкий шепоток Пети, прерываемый иногда смехом Лаврентьева. «Хорошо иметь брата!» – шумно вздохнул один солдат, которого никто никогда не навещал. «А он ему вовсе и не брат, а чужой мальчишка!» – заметил сосед. «Сколько месяцев изо дня в день приходит? Везет матросу! И чего он ему такое рассказывает? И чтоб смеялся матрос!» «Петя, а Петь!» – громко позвал он. «Поди к нам-то, с нами-то поговори!» «Пойти?» – спросил Петя, наклоняясь к матросу. «Пойди!» – разрешил матрос и ревниво добавил. «Да ненадолго, они тебя заговорят, а я у тебя еще урока не спрашивал». Поговорив с другими ранеными, Петя вернулся к другу. Матрос лежал на спине и слушал раковину. «Петруха!» Тихо заговорил он, пряча раковину под подушку. «Как мне легко с тобой, Петруха. Когда ты со мной, мне кажется, у меня глаза видят. Привык я к тебе, понимаешь? Вот привык, словно мы с рождения вместе жили. Ведь кроме тебя у меня никого на свете нет, братишка».
«Знаешь чего? Когда я буду работать, я тебе куплю баян», – пылко сказал мальчик. «К нам в школу на утреннике всегда слепой баянист приходит. Ох, и играет! И ты будешь играть, вот увидишь!»
Закончилась первая часть рассказа «Братишка». Арин, как ты поняла, где происходит действие этого рассказа?
Как я поняла, данное действие проходит в каком-то
реабилитационном центре. От слова «реабилитация», то есть «восстановление».
В котором лежат раненые солдаты, воины. К ним наведался маленький мальчик по имени Петя и сделал небольшой подарок своему старшему брату.
Матросу, да? Что чувствует матрос благодаря тому, что к нему приходит Петя?
Хоть матрос и не умел видеть и был слеп, он чувствовал по отношению к себе такую теплоту и заботу со стороны незнакомого мальчика, которого он даже не мог увидеть.
Продолжаем слушание рассказа. Это стало известно в субботу. В 3 часа дня Петя, как всегда веселый, оживленный, пахнущий свежим воздухом и солнцем, появился на пороге палаты. В углу белела пустая постель матроса. Как ты думаешь, куда делся матрос?
Я думаю, после того, как матрос поднялся на ноги и смог себя
поднять, да? И смог пойти.
Он отправился дальше на флот, так как был матросом. Отправился дальше выполнять свои обязанности, ходить на работу, так скажем.
Давай проверим, права ли ты.
«А где Лаврентьев?»
– спросил Петя у соседа.
«В канцелярии»,
– ответил тот. «Выписывает твоего Федю». Теперь мы узнали, что матроса зовут Федя.
«Последний нынешний денечек матрос с нами. Завтра распрощаетесь. В инвалидный дом уезжает».
От волнения мальчик густо покраснел. Путаясь в длинном халате, он быстро прошел к пустой постели Лаврентьева, сел на табурет и нахохлился. А через минуту няня Глаша ввела слепого матроса.
«Это ты, братишка?» – спросил Лаврентьев, криво улыбаясь. Обнял мальчика и провел ладонью по его лицу. Слезы брызнули из Петиных глаз и омочили ладонь матроса.
«Вот так история. Плачешь, братишка?» – дрогнувшим голосом сказал матрос. «Это никуда не годится, моряки не плачут».
«Не плачу, Федя»,
– жалобно ответил мальчик, в
впервые называя матроса по имени.
«Это далеко. Дом, куда ты уезжаешь? Далеко?»
«Далеко». Они стояли, обнявшись. Два брата, старший и младший. Вся палата смотрела на них, затаив дыхание. Утирая концами косынки глаза, няня Глаша растроганно сказала: «Чисто родные. Сегодня им не мешали. Никто другой не звал Петю. Но разговор у них не ладился. И новая книжка, которую принес мальчик, так и лежала на тумбочке, не раскрытая. Матрос и Петя должны были много сказать друг другу. Матросу хотелось поблагодарить мальчика, который приходил к нему столько месяцев и бодрой лаской своей помогал восстанавливать силы. А Пете хотелось сказать матросу еще больше. Петя охотно отдал бы свои глаза такому храброму человеку, как матрос. И еще Пете хотелось сказать, что когда он вырастет, то непременно разыщет этот далекий инвалидный дом, куда уезжает слепой матрос, и привезет матроса к себе, и они будут жить вместе до последних дней их жизни. Но оба они, и Петя, и Лаврентьев, были взволнованы и не находили нужных слов. Особенно не находил их матрос, которому было тяжелее, чем Пете. «Тебе пора, братишка», – нежно сказал Лаврентьев, словно пробуждаясь. «Придешь завтра меня провожать?»
«Приду»,
– угрюмо ответил Петя. Третья часть. Они пришли все втроем. Петя, мать и бабушка. За ними, возбужденно размахивая длинными руками, шел главврач. Матрос стоял у окна, прислушиваясь к голосам, которые доносились с улицы. Он ждал Петю. Он был уже одет не в больничное, а во все свое. В черные брюки, в синюю форму с воротником, голубым, как кусочек моря. Как он был прекрасен, слепой матрос! Петя тремя прыжками очутился возле него и схватил за руку. Льняные Петины волосы были взъерошены, а лицо красное, потное, счастливое. Ах, если бы мог видеть матрос Петина лицо, он бы сразу все понял.
«Скажи, что ты согласен, скажи, что ты согласен!» —
жарко восклицал Петя, теребя Лаврентьева и кружась возле него, как волчок.
«Мы пришли за тобой, мы тебя усыновляем, понимаешь? Скажи, что ты согласен, Федя! Мама, бабушка, идите скорей!»
Матрос выронил рюкзак, который держал в руках, растерянно улыбнулся, поймав Петину руку. Он все еще ничего не понимал. «Что ты лопочешь, братишка? Что ты, Петруха? Петь, ты чего?» Но к нему уже шли все. И взволнованная Петина мать, и бабушка, маленькая, сухонькая, строгая старушка в коричневом платке, съехавшем с седой головы, и главный врач.
«Федя! Федя, вы будете нам всем как родной! Федя, Петя, вы брат давно, мне будете сыном, старшим сыном. Я на войне его потеряла. Просим к себе вас, Федя!»
Плача от волнения, повторяла Петина мать. Врач отвернул в сторону худощавое, утомленное лицо и пощипывал остроконечную бородку. Бабушка шагнула к побледневшему матросу, обняла его по-простецки и также по-простецки приказала, словно матрос Лаврентьев 22 года был ее внуком.
«Вот что, Феденька, собирай-ка свой узелок, прощайся с товарищами хорошими, доедем. Щи у меня перекипят, ведь этот озорник-то...» — она притворно строго поглядела на Петя. «Ведь этот-то шалопай меня от плиты отодрал. Ну, поехали, ребята».
«Раковинку взял?» —
шептал Петя на ухо Лаврентьеву, который все еще не мог прийти в себя.
«Теперь она у нас с тобой общая будет».
Так они и вышли вчетвером из палаты. Петя под руку со слепым матросом, мать и бабушка. За ними шел главный врач.
Ну что, Арина, хорошо закончилось произведение?
Да, это произведение очень трогательное, но со счастливым концом.
Как чувствовал себя матрос с Петей?
Он чувствовал себя прекрасно. Он забывал о всех проблемах. Его не волновало уже ничего на свете, кроме своего младшего брата.
Ты догадалась, о чем они могли шептаться, например?
Могли шептаться о работе матроса, о жизни, о приключениях Пети, о семье и о многом другом.
Что пережили Петя и матрос перед выпиской матроса в инвалидный дом, когда они оба думали, что матрос вот-вот уедет в инвалидный дом?
Они оба переживали, боялись. Матрос пытался успокоить маленького мальчика, доказывая ему то, что будет все хорошо, Мальчик настолько сильно привязался к Федору, что не мог его уже отпустить. Оба они были печальны.
Какое место в рассказе, Арина, тебя особенно тронуло?
Тот момент, когда в палату зашли бабушка, мама, Петя и главный врач.
Как ты считаешь, кому было тяжелее всего в момент расставания?
Мне кажется, тяжелее всего в момент расставания было маленькому мальчику Пете. Он настолько сильно привязался к своему старшему брату, что отпускать его он уже не мог без слез и обиды.
А мне кажется, что тяжелее всего было матросу. Почему? Потому что у матроса-то никого больше не было, и он был слеп, да? А Петя, он был жив-здоров, слава богу. У него были еще мама и бабушка, и впереди целая жизнь, которую он может прожить по возможности, да, по своему усмотрению. Ну, как Бог даст, конечно, но впереди у него еще была целая жизнь, то есть он еще был ребенком. Мне кажется, тяжелее было матросу.
Как мать Пети приглашала к себе матроса? Почему она сказала «просим»?
Потому что она упрашивала вернуться, точнее не вернуться, а вступить в их небольшую семью старшего брата. Маленький мальчик настолько привязался и был неразлучен с старым моряком. Ну, точнее, не старым, а слепым матросом. Мама понимала о том, что вряд ли мальчик уже сможет спокойно жить без этого матроса.
И кроме того, мама потеряла тоже сына. То есть, почему Петя так бегал-то к этому матросу и привязался к нему? Потому что у Пети раньше был старший брат, который погиб на войне. И вот этот матрос, слепой матрос Федя, он... Ну, понятно, что нельзя заменить, да, близкого человека, но Петя на него вот спроецировал свою любовь, свою ласку, свою дружбу на этого матроса.
Да, все непросто, ведь в лице этого матроса он видел своего старшего брата.
А мать видела кого?
Своего старшего сына.
Произведение действительно очень трогательное. Я рада, что мы открыли его для себя. Да? Еще раз, это была Елена Кононенко. Рассказ назывался «Братишка». Тебе это произведение понравилось?
Да, очень.
Почему? Чем?
Своей трогательностью, своим сюжетом. С тем, как отнеслись к старому, не старому, а слепому моряку, тем, что... Ну и хорошим концом.
Ну да, вот конец действительно очень хороший. Но мне почему-то кажется, что вот в жизни не так часто бывает такой счастливый конец. И посмотри, какими классными, да, какими добрыми оказались родные Пети, его мама и бабушка. Может быть, другие бы сказали: «Он... И самим-то есть нечего, а еще один рот кормить, да ну и так денег нет, да?» А здесь нет, они его взяли, да?
Да.
И за ним же нужен будет уход, раз он слепой. То есть это очень большая ответственность, и нужно обладать большим мужеством, большим ресурсом, большой силой, чтобы принять такое непростое решение. И тем не менее, они так поступили, это очень здорово. Побольше бы в нашем мире таких замечательных, добрых людей. Дорогие друзья, сегодня мы слушали и анализировали рассказ Елены Кононенко «Братишка». Вела программу Ольга Войцеховская, а помогала мне Арина Чичканова. Арина, спасибо.
До скорой встречи, ребята.
До свидания.
В стране чудес.